Пресса представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Гуманитарная ситуация в зоне грузино-российского вооруженного конфликта. На Ставрополье прибывают беженцы из Южной Осетии, жители грузинских сел. Непризнанные республики покидают свои дома, опасаясь мародеров. Кризис системы образования в Литве. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. В числе беженцев, так же как и в числе погибших в результате грузино-российского конфликта, сегодня можно говорить лишь приблизительно. Не все проходят регистрацию, многие передвигаются на личных машинах, кто-то из беженцев возвращается в родные места. Люди по-прежнему продолжают уезжать и увозить своих близких как из Грузии, так и из Южной Осетии. Тему продолжит Тамара Люленкова.
Ведомство ООН по делам беженцев заявило, что примерно 100 тысяч человек были вынуждены покинуть жилище в результате конфликта в Грузии, и больше половины из них – граждане Грузии. По словам очевидцев, значительная часть этих людей нашла приют в Тбилиси. Рассказывает певец Висон Миндарги.
Я все эти дни был в Тбилиси и близлежащие районы, потому что собирал информацию о моих близких, о моих друзьях, и все мы старались, что ни один из нас не пропал там без вести, потому что они бомбят наши антенны мобильной связи, и связи в Грузии практически нет, и приходится добираться до места нахождения твоих друзей, твоих близких, и так узнавать уже о их состояниях. Есть такое, что детей и стариков вывести есть, чтобы мы были поспокойнее, потому что мы сами за себя постоянно, женщины, дети и старики, им нужно убежище, им нужно безопасное место, чтобы мы себя чувствовали смелее и не были бы обеспокоены.
Куда люди перемещаются, где они живут, те, кто пострадал в селах, которые...
Все они перемещаются в сторону Тбилиси. И все они сейчас в Тбилиси. Весь народ им дает и одежду, и пищу, и кровь, и все. Из Грузии не бегут. Наоборот. Сейчас мой друг приехал из Америки, потому что он сказал, что в эти трудные времена я хочу быть рядом с моими друзьями. У него не было паспорта там, и он депортировал себя, чтобы быть здесь. Не то, что отсюда бегут люди, наоборот.
В целях безопасности из Грузии продолжают вывозить детей. Так поступил мой следующий собеседник, преподаватель Сухумского государственного университета Георгий.
В принципе, конечно, у каждого человека такой инстинкт самосохранения. Когда знаешь, что в сторону тебя идет целая колонна танков, конечно, хочется уйти. Но я, в принципе, хочу остаться и до последнего быть в Тбилиси. Приводят в основном детей. Вот сейчас я лично сам ходил, делал паспорта заграничные для своих детей и постараюсь вывести их из Грузии.
Как можно уехать из Грузии, на чем улететь, уплыть?
Сейчас в основном очень стараются на самолетах из Грузии не улетать, потому что российская авиация бомбила и Тбилисский аэропорт. Или в основном едут или в Армению, оттуда вылетают, или в Азербайджан, оттуда тоже вылетают. Очень много людей просто застряло на отдыхе, на море. А российские войска дошли аж до Синаки, а это практически доходит до дороги, которая ведет из Аджарии в Тбилиси. И поэтому оттуда опасно ехать. Да, можно сказать, что стараются бомбить военные объекты. Но кроме этого, бомбят инфраструктуру в Грузии, станции мобильных связей попали по жилым кварталам, потому что промахнулись, говорят. Ну, сейчас тоже не могу сказать, что промахнется, да. Лучше, что подальше были. Тем более, говорилось, что, возможно, они пойдут маршем на Тбилиси. Но сейчас уже все это закончилось. Но все равно, пока это все не успокоится, я детей не привезу в Грузию.
Гуманитарную помощь Грузии предложила Украина. Южно-осетинским беженцам помогает Россия. Примерно 30 тысяч человек находятся на территории Северной Осетии. Путь, который пришлось проделать беженцам, гуманитарным коридором никак не назовешь.
После того, как закончилось обстрел города вот этими городами, все равно нельзя было выходить на улицу, потому что снайперы стреляли в людей. Но у нас другого выхода не было. Мы просто пошли на риск. Могло случиться так, что в нашу машину попала бы эта ракета. Но у страха глаза велики.
На сегодняшний день поток беженцев не иссяк. За последние сутки около 500 человек покинули южно-осетинскую зону конфликта. Из Владикавказа по телефону рассказывает общественный деятель Таймураз Какоев.
еще пробывают беженцы, те, которые приходят в себя, те, которые оказались не в таких сильных районах обстрела, в самом пригороде Пхимвала, в других селах. Пока еще какое-то количество беженцев остается на местах. Многие заявили желание, значит, уже принять участие в каких-то восстановительных, строительных работах. В основном в потоке беженцев это дети, пожилые люди, старики. Мужское население, конечно же, остается в Кимбале, в Южной Осетии. Среди беженцев картина ужасающая. Многие не только потеряли имущество, но добрались до Владикавказа без ручной клади. Многие потеряли свои документы, люди остались абсолютно без ничего, без средств к существованию. По прибытию вот здесь идет регистрация, созданы несколько пунктов, это на границе Северной Осетии, вот, чтобы беженцы сами без каких-то проволочек, волокиты могли спокойно приехать в город Владикавказ, в управление Федеральной миграционной службы. Пункт размещения, там их встречают, и они проходят регистрацию. Цифры разнятся. Многие опять на личном транспорте здесь из Северной Осетии выезжали. Будут, наверное, еще регистрироваться, потому что не все же автоматически подходят и сразу начинают регистрироваться. Многие еще не отошли от этого шока. Можно характеризовать таким образом, что прилагают все усилия, чтобы облегчить страдания людей, которые пережили вот такой ужас. Большее количество беженцев, конечно же, остается в Северной Осетии, где у многих есть родственники, родные, близкие. Осетия очень малочисленный народ, и они в любом случае доводятся друг к другу. Есть родственники, дальние даже, они оказывают помощь. Многие приютили себя здесь, на местах в Северной Осетии, в разных республиках здесь. Ну, можно отнести слово беженцев, я даже вот не могу употребить. Это наши братья, сестры. Они приехали и, естественно, оказывается всевозможная всесторонняя помощь. На ситуации в республике это ни в коем случае не скажется, потому что огромные усилия сейчас федеральная власть показывает здесь на местах. Есть все службы представлены. Даже прибывает министр образования вплоть до того, чтобы те дети, которые готовы и состояние их удовлетворительное, которых можно отправлять уже и в школы, с началом учебного года, или уже высшее учебное заведение, те, которые учились. Никто не думает о том, что скажется ли на криминогенной или экономической ситуации в республике. По-моему, даже об этом никто не задумывает.
Действительно, у России есть опыт по преодолению подобного рода чрезвычайных ситуаций. Еще и не смолкли в Цхинвале одиночные выстрелы, а уже выработан план восстановления города. В свою очередь, ведомство ООН по делам беженцев еще в понедельник выделило 2 миллиона долларов на помощь тем, кто пострадал в результате конфликта. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские власти утверждают, что российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие. Генеральный штаб российских войск эти утверждения категорически опровергает. Министры иностранных дел стран Европейского Союза рассмотрели на встрече в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призывает Россию предоставить доказательства ее заявления о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Суд подтвердил получение этого иска. Не менее 16 человек погибли, около 30 были ранены при взрыве в городе Триполи на севере Ливана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по средам, это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Итак, слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь с удовольствием приветствую в студии обозревателя Игоря Померанцева, на этот раз с обзором американской прессы. Игорь, здравствуйте еще раз. Что американская пресса пишет о российско-грузинском конфликте?
Добрый вечер, Андрей. Я начну с газет. «Нью-Йорк Таймс» считает, что Россия достигла своих целей. Она создала новую территориальную конфигурацию, унизила вооруженные силы Грузии и усилила давление на своего давнего антагониста, президента Саакашвили. Подписав договор о прекращении огня, Россия воздержалась от широкомасштабной оккупации, что привело бы к конфронтации с Западом в духе холодной войны. Надо сказать, пишет «Нью-Йорк Таймс», что военная операция Грузии в Южной Осетии подвергается критике многими западными экспертами как бессмысленно провокационная. Теперь эксперты ожидают, что администрация президента Буша отменит запланированные военно-морские учения с участием России и окажет давление на НАТО с тем, чтобы Североатлантический альянс не допустил российский корабль к участию в учениях альянса. Это было бы первым конкретным ответом на военные действия в Грузии, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Газета также задается вопросом, кто будет следить за соблюдением перемирия. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ООН, Европейский Союз.
Игорь, а что пишут столичные вашингтонские газеты?
«Вашингтон Таймс» заглавила статью корреспондента Associated Press. США и союзники обдумывают, как наказать Россию.
Итак, как они это могут сделать, по мнению «Вашингтон-Пост»?
Ну, во-первых, исключить из клуба «Большой восьмерки» и отменить запланированные учения с участием России и НАТО. Но возможности союзников, как считает «Вашингтон-Пост», ограничены. Это главным образом символические жесты. Ну, например, бойкот международных встреч и конференций в России.
Игорь, вы уже дважды упомянули о запланированных военно-морских учениях с участием войск России и НАТО. Газеты приводят какие-то подробности?
Да, «Вашингтон-Пост» называет среди участников корабли Великобритании, России, Франции и США. Цель учений – улучшение взаимодействия с целью укрепить безопасность в Мировом океане. Впервые такие учения проводились 10 лет назад. В них задействованы 1000 моряков. Другая столичная газета «Вашингтон-Пост» пишет о необходимости развивать инфраструктуры, которые позволили бы Западу получать нефть и газ по альтернативным нефти- и газопроводам, минуя территорию России или ее ближайших союзников. Газета упоминает проект «Набука», названный с оглядкой на оперу «Верди». Его бюджет – 12 миллиардов долларов. В разработке «Набука» принимают участие Грузия, Турция, Болгария, Румыния и Венгрия. Однако теперь, ввиду военной операции России в Грузии, инвесторы и кредиторы всерьез задумаются о реалистичности проекта, считает «Вашингтон-Пост». По мнению газеты, Путин в отношении Грузии пользуется теми же разбойничьими методами, с помощью которых он заткнул рот оппозиции дома и экспроприировал активы ЮКОСа и British Petroleum. Нам напомнили о безуспешности попыток включить Путина в наше сообщество, приняв Россию в «Большую семерку» или оказав честь России, предоставив ей право провести зимнюю Олимпиаду в 2014 году. Газета заключает: Владимир Путин думает, что он заглянул в душу Запада и обнаружил, что он нужен нам больше, чем мы ему. Пора убедить его в обратном.
Игорь, так это были ежедневные газеты. А что пишут о ситуации на Кавказе еженедельники американские?
Еженедельники не поспевают за позицией, простите, за событиями. Но вот несколько цитат из Newsweek. Путинское вторжение в Грузию непростительно. Но будем смотреть правде в глаза. Запад помог спровоцировать агрессию России. С тех пор, как закончилась холодная война, США играет на нервах Москвы и развивает ее паранойю, забираясь все глубже в бывшую сферу ее влияния. Путин неоднократно говорил, что не потерпит НАТО на Кавказе, но мы считали это блефом. Загнав медведя в берлогу, мы не должны были дразнить его палкой, но нам кажется, это было по душе. Администрация президента Буша только подбрасывала дрова в огонь. В отношениях с крупными странами надо быть готовым к компромиссам. Тайвань годами хотел провозгласить независимость, но Вашингтон его сдерживал. Это помогло предотвратить вооруженный конфликт. Хотя с моральной точки зрения все это было сомнительно. Но Тайвань в итоге стал процветающей демократией. Вывод еженедельника Newsweek.
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской прессе подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» наш обозреватель Игорь Померанцев. Московское время 18:21, почти 22 минуты. Мы продолжаем знакомить вас с новостями из зоны российско-грузинского конфликта. Следующий репортаж мы получили из Тбилиси, передает Георгий Кабаладзе.
Министр по делам беженцев и расселению Кобас Увельяни сообщил на брифинге, что число грузинских беженцев из Южной Осетии только в Тбилиси превышает 16 тысяч человек. Они размещены в зданиях школ и детских садов. Государство выделило определенные средства для помощи. Что касается общего количества только грузинских беженцев из зоны конфликта или из городов Гори, Зугдиди и Синаки, то число достигает 100 тысяч. С учетом того, что многие жители этих городов бежали в близлежащие села, чтобы как-то переждать бомбардировки и ракетные удары и спасти свои семьи. Президент Саакашвили на брифинге с участием президентов Литвы, Польши и Эстонии, которые приехали в Грузию, чтобы поддержать страну, заявил, что уже после согласования мирного плана президента Саркози с ним и президентом Медведевым, российская танковая колонна выдвинулась в сторону Гори и, полностью заняв этот город, приступила к полному уничтожению не только военных объектов, но и административных зданий. Это произошло утром в среду, когда соглашение о прекращении военных действий уже вступило в силу. По словам Михаила Саакашвили, российские военные захватили Потийский порт на Черноморском побережье и взорвали все военные и торговые суда. Причем угрожали взорвать их ударами с воздуха, то есть разбомбить порт, если грузинская сторона окажет сопротивление. Президент Саакашвили назвал новой Сребреницей грузинское село Тамарашени в Южной Осетии, где, по его утверждению, организован концентрационный лагерь для этнических грузин, живущих в Южной Осетии. Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ломая сообщил журналистам, что российские военные пытаются контролировать все главные дороги страны, а в грузинских селах у границ Южной Осетии бесчинствуют вооруженные группы неизвестной принадлежности. Они грабят и убивают мирных жителей. При этом Александр Ломая не утверждал, что это именно российские части, но дал понять, что речь идет об осетинских формированиях. Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили заявил, что ведутся переговоры с российской стороной по обмену пленными и созданию гуманитарного коридора. Вчера всю ночь мы вели переговоры с российской стороной по обеспечению вывоза из грузинских сел в Южной Осетии тел погибших и обмена пленными. Сейчас оговариваются детали. Я надеюсь, что и они в ближайшее время будут согласованы. Как известно, несколько российских летчиков находятся в плену в Грузии, и Тбилиси предлагает обменять их по принципу «всех на всех». Переговоры с российской стороной ведутся через Красный Крест и посольство России, которое функционирует в усиленном режиме. В российском дипломатическом ведомстве продолжается регистрация граждан России, желающих покинуть Грузию специальными самолетами МЧС. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 18:24. Один из российских регионов, куда в эти дни прибывают беженцы из Южной Осетии, это Ставропольский край. Там уже насчитывается несколько десятков тысяч беженцев. Оттуда передает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Первые беженцы из Южной Осетии прибыли в Ставропольский край рано утром в понедельник. 180 человек, две трети которых – дети.
Город пробрали снайперы, обстреливали людей. Даже после того, как закончился обстрел города, вот этими градами, все равно нельзя было выходить на улицу, потому что снайперы стреляли в людей. Но у нас другого выхода не было. Мы просто пошли на риск. Могло случиться так, что в нашу машину попала бы эта ракета. Но у страха глаза велики.
После 8-часового пути из осетинских городов Алагира, Беслана и Владикавказа детей накормили и разместили в летнем лагере отдыха «Лесная поляна» близ Ставрополя. Всего же Ставропольский край готов принять 1000 беженцев из Южной Осетии, в том числе порядка 300 детей, которых будут размещать в здравницах Кавказских минеральных вод с предоставлением не только жилья, но и условий для учебы, говорит председатель комиссии по ЧС Ставропольского края Сергей Ушаков.
При необходимости край способен будет принять до 1000 человек, включая вот сегодняшнюю эту партию. Есть уже соответствующее решение на этот счет, проведена определенная подготовительная работа, и по мере необходимости мы будем направлять сюда транспорт и забирать всех желающих выехать за пределы Южной и Северной Осетии.
Говорит губернатор края Валерий Гаевский.
Сейчас собираются просьбы, заявки. Конечно, прежде всего людей беспокоит, как там их родственники в республике. Мы обеспечили их телефонной и мобильной связью. Мы обеспечили их средствами массовой информации. рации, телевидения, радио, чтобы они всегда были в курсе, что делается у них на родине. Работа продолжается, мы готовы к приему очередных партий.
По всему краю развернуты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших. О сборе добровольных пожертвований и предметов первой необходимости объявили осетинская и армянская общины, общественные организации «Детский фонд», говорит Татьяна Черкасова, член опекунского совета Пятигорска.
Я лично вот из пенсии тоже рублей там 200-300 дам. Потребности не только в этом, там маечки, трусики и так далее. А старые люди остались, вышли, чем были. Не поменять одежду, ни обувь, ни белье нижнее, извините, ни постельное там. Ну, даже вот чашка, ложка, поварешка, ну, то есть ложки, вилки, это все нужно сейчас. Предметы гигиены нужны, потому что навряд ли кто там на таких уровнях думает и о деталях, о частностях. Но им даже негде постираться, негде белье сменить, правда ведь?
В минеральных водах развернут оперативный штаб по формированию добровольческих отрядов Терского казачества, говорит атаман минераловодского отделения Терского казачьего войска Олег Губенко.
Мы готовы на сегодняшний день выставить людей по первому сигналу, по первому требованию. По первому звонку сразу же отправить группу в 50 человек. Это только с нашей территории. В течение суток, я думаю, от 300 до 500 человек мы в силах отправить в этот регион, который охвачен конфликтом.
Активную помощь пострадавшим оказывает Ставропольская и Владикавказская епархия Русской Православной Церкви. Беженцев размещают в монастырях. Прихожане Георгиевска уже собрали и отправили в Осетию 20 тонн гуманитарного груза. Работа ведется и по линии МЧС, говорит начальник МЧС края Игорь Одер.
Машины для подвоза воды, снимаем с ранения, специальные душевые установки, которые позволяют людей помыть в полевых условиях. Безусловно, много мероприятий проводится, они сегодня, безусловно, на контроле нашего штаба. Я думаю, что, в общем-то, это еще не все, еще впереди. Мы ждем заявок с места событий от оперативного штаба.
Через Ставрополье транзитом уже прошли 15 колонн с беженцами, которым также было предоставлено питание и первая необходимая помощь. Продолжается сбор донорской крови, 42 литра которой уже отправлены в Северную Осетию, куда выехали 4 бригады скорой помощи из Пятигорска и Кисловодска, а также бригада Краевого центра медицины и катастроф, говорит начальник центра Владимир Бессонов.
Бригада экстренного реагирования – это хирург, травматолог и реаниматолог, плюс психолог. У нас с этого года оказание помощи и психофизиологической бригады, потому что надо не только лечить тело, но и душу.
Ставропольский край уже отправил в Осетию более 17 тонн риса, 6 тонн бутилированной воды, около десятка передвижных электростанций. Готовятся к отправке строительные материалы. Сформирован резерв медикаментов. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Я должен принести свои извинения. Перед началом этого материала я ошибочно назвал цифру беженцев в Ставропольском крае, беженцев из Южной Осетии. Речь идет о нескольких сотнях человек. Ставропольский край, как вы только что слышали в репортаже, может принять до 1000 беженцев. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов передача «Время гостей», в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком сегодня и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. По данным Тбилиси, с грузинской стороны убиты 175 человек, тысячи стали беженцами. По данным российских военных, в конфликте погибли 74 солдаты российской армии, солдаты и офицеры, 19 человек пропали без вести. В самой Южной Осетии, утверждают, в Москве погибли 1500 мирных жителей. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждают власти Грузии. Генеральный штаб российских войск категорически опровергает эти утверждения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров требует немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Он называет это одним из ключевых положений плана урегулирования грузино-осетинского конфликта. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе рассмотрели принципы урегулирования конфликта, согласованные с президентами России и Грузии. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал Россию предоставить доказательства ее заявления о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках. Продолжим обсуждение ситуации в зоне грузино-российского конфликта. Ситуация там меняется практически каждый час. Поступают противоречивые сообщения, прежде всего, о ситуации в районе грузинского города Гори. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода», в интервью русской службы «Радио Свобода» главный редактор грузинской редакции Давид Кокабадзе. Давид, вот в тот момент, когда мы беседуем, поступает противоречивая информация об обстановке в Гори. Насколько я знаю, корреспонденты грузинской службы «Радио Свобода» не могут покинуть город. Что там происходит, по вашим данным?
Дело в том, что город покинуло 90% населения. Из 50 тысяч жителей Гори сейчас, по оценкам наших корреспондентов, в городе около 5 тысяч человек осталось. Сам наш корреспондент находился еще до сегодняшнего утра в небольшой деревне, которая в километрах 5, наверное, от города. Но сегодня он решил вернуться. И... Может быть, это была ошибка, я не знаю, вот буквально несколько минут назад я получил СМС от него, в котором он говорит, что в городе стреляют. И, естественно, там нет никакой возможности защитить этих людей, потому что там не находятся грузинские, там ни полиции нет, ну и, естественно, нет военных.
А есть ли данные, кто ведет вот этот огонь, российские ли это формирования или южно-осетинские?
Вот что касается вот этой стрельбы, данных нет. Но тот же корреспондент Гога Абциаури наш встречался весь вечер вчера с жителями деревень, которые находились на территории Южной Осетии и находятся сейчас. Но вот это грузинские деревни, из которых все убежали, естественно, после всех этих столкновений. И вот их деревни, как говорят они сами, сейчас просто разграбляют и даже поджигают дома. Но это, видимо, все-таки осетинские формирования. Можно их назвать, наверное, бандформированиями. Не знаю, как их назвать. Но, во всяком случае, это тот сценарий, который был в той войне в 90-е годы, когда они пережигали друг другу дома и так далее. И сейчас, так как Схинвали уже нет, как такового, эти люди даже говорят и пишут на домах, что вот и вам негде будет жить, если вы когда-нибудь вернетесь сюда.
Это какие-то набеги или эти села занимаются?
Да, это набеги, скорее всего. Это набеги, потому что там грузины вряд ли туда вернутся в ближайшем будущем. И, кроме того, разграбляют просто дома, скот гонят по направлению к северу. Все, что можно забрать, там, холодильники, мебель и так далее.
А куда уходят беженцы из грузинских сел?
Из грузинских сел беженцы уходят по направлению к Тбилиси, кто может. А есть и такие, которые отрезаны практически. Значит, это если представить себе, в Гори находится южнее Цхинвали. И вот те деревни, которые севернее Гори, значит, между Схинвали и Гори, вот там даже вот деревни, которые находятся в 5 километрах от Гори, даже там были зафиксированы нападения со стороны осетин. Значит, даже вот сам Гори уже подвергается, можно сказать, нападениям.
И эти люди оказываются совершенно беззащитными.
Беззащитными, абсолютно, потому что там некому их защитить просто.
Это был главный редактор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Новость о прекращении операции по принуждению к миру не могла не вызвать радость, пишет на сайте Политру в комментарии под заголовком «Военное многоточие» публицист, заместитель главного редактора издания Борис Долгин. Но радость эту омрачали многие вещи. Погибшие, раненые и разрушения со всех сторон, события в Абхазии, неопределенность путей урегулирования и, по словам автора текста, дикость многосторонней пропаганды и отчасти вытекающая отсюда неадекватность восприятия происходящего. Тоже многосторонняя.
Очень угнетает пропаганда и неумелая наша, и эффективная грузинская. Тем, кто помнит обострение конфликта в 90-е, совершенно не покажутся невероятными неотрезаемые головы, несжигаемые трупы. Но очередная история о чернокожих наемниках выглядит очень неправдоподобно. Хорошо еще, что не вспомнили прибалтийских снайперш в белых чулках. Наличие разведчиков с обеих сторон на территории друг друга абсолютно правдоподобно. Но вот десятки тысяч диверсантов, засланных в Россию Грузии, России ее мифическими патронами – откровенная фантазия. Почему мифическими? Разве никто не поставлял оружие в Грузию, не тренировал ее бойцов, не проводил совместных учений? Разве никто, наконец, не доставил грузинский контингент из Ирака в воюющую страну? Все это, разумеется, было и никем совершенно не скрывалось. А вот чего заведомо не было, так это поощрение силовых действий. Неоднократно из США и ЕС Грузии направлялись сигналы о недопустимости провокационной риторики, а тем более применения силы. Не могло быть никакой отработки нападения Грузии в ходе недавних грузино-американских маневров, хотя отработка силовых действий в горах, конечно, проводилась, как и российскими частями прямо накануне конфликта. Не могли США, по просьбе которых Грузия и другие страны участвовали в операции в Ираке, не выполнить просьбу о помощи в отзыве контингента. Это было бы заведомо за пределами союзнических отношений. А именно такие отношения последовательно выстраивало с США руководство Грузии.
Как напоминает Борис Долгин, Политру неоднократно и много писал о том, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии неуклонно портят отношения России с Западом. Как считает замглавного редактора издания, причина того, почему Кремль пока не смог достаточно внятно объяснить российскую правду о происходящем, неплохая пропагандистская машина, но сложившаяся за последние годы инерция закрытости, склонность к аутизму, к тому, чтобы говорить только с собой, чтобы убедить мир, что у нас есть некоторый суверенный путь, который никому как следует не понять. С ним надо просто смириться.
Вот этот путь и этот язык и не понимают. Желание быть понятым выражается в попытке найти общий язык, а не максимально изолировать свой. Наши эксперименты по использованию отдельных слов этого языка выглядят неуклюже, потому что они почти изгнаны из нашего языка в его внутреннем функционировании. Саакашвили говорит на очень понятном языке, апеллирует к общим ценностям, а через них к общим интересам. Он говорит на языке принадлежности, а не противостояния. Это не значит, что знакомство с его словами приводит к адекватному пониманию ситуации. Но здесь играет роль не понимание, а иллюзия понимания. Существование Грузии не зависит от вызовов со стороны России. Отчасти зависят довольно важные характеристики этого существования, но не само оно. Проблема Грузии вовсе не сводится к тому, что ей лучше было бы не быть соседом России, в другой части земного шара нашлись бы новые враги, с которыми было бы иногда удобно, иногда менее удобно бороться. Дело не в том, относится ли Саакашвили к тем лидерам, которые знают, как справиться с голодными крокодилами. Именно с этим животным сравнил Россию один из грузинских министров. А в готовности плодить этих крокодилов в целях мобилизации внешней и внутренней поддержки. В нашей некогда общей культуре был только один по-настоящему знаменитый крокодил. Он даже работал крокодилом в зоопарке, играл себе на гармошке и чуть-чуть злился тогда, когда против него и его более слабого друга Чебурашки старуха Шапокляк устраивала всякие пакости. Конечно, жизнь сильно отличается от сказки Эдуарда Успенского. Каждая из постсоветских стран сама себе и крокодил Гена, и вечно неуклюжий Чебурашка, и больше всех страдающий от собственных пакостей старуха Шапокляк.
Каждая из стран постсоветского пространства мчится в своем вагоне, по в чем-то родственным, а в чем-то разным дорогам, пишет Борис Долгин. Очень бы хотелось, чтобы сцепленные или расцепленные, но вагоны эти больше не сталкивались между собой.
Российская точка зрения доходит достаточно мало. Значит ли это, что она не имеет никаких оснований? Нет, не значит. Вопрос в некотором таком языке общественно-политической культуры. Грузия с некоторого момента, вообще практически вся элита Грузии, за очень редкими маргинальными исключениями, сориентирована на некоторый такой западный вектор развития. Никто не говорит, что Грузия сейчас – это уже Запад. Это очень далеко от правды. Но имеется некоторая устремленность. Это не специфика Саакашвили. Это позиция и большинства его оппонентов. Приятие мировых ценностей, приятие ценностей либеральной демократии, приятие ценностей свободы личности. Это не значит, еще раз, что в политике они реализуются в этом виде. Но это значит, что даже внутренняя риторика, она настроена именно на это. И вот интерпретация событий, подаваемая Грузией, она ориентирована таким образом на тот же самый язык, которым пользуются мировые СМИ, которым пользуются мировые элиты. Российская линия здесь совершенно другая. В последние годы мы культивируем образ суверенной демократии, некоторого специфического пути, наличие принципиально разных моделей, пусть и в рамках, может быть, каких-то на каком-то уровне общих ценностей. Нет, и вообще культивируем скорее не ценностный подход в политике, а подход интересов. В нашей политической культуре, в нашем политическом языке, который не работает с ценностями, а работает с интересами, возникает тот эффект, что он извне воспринимается как язык очень эгоистический, направленный вот именно на утверждение сугубо выгод.
Мнение Бориса Долгина, сайт Политру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 41 минута. Сейчас в нашей программе «Новости культуры».
Памятник Осипу Мандельштаму откроется 2 сентября в Воронеже, где поэт отбывал свою ссылку с 34 по 37 годы. Монумент работы скульптора Лазаря Гадаева, архитектора Александра Гаккаева установят в городском парке «Орленок» напротив Мандельштамовского дома по улице Фридриха Энгельса. Сейчас в России единственный памятник Мандельштаму стоит во Владивостоке на предполагаемом месте его смерти. В 2008 отмечается 70-летие кончины поэта. Киностудия Stone Village Pictures купила права на экранизацию романа Александра Беляева 1928 года «Человек-амфибия». Продюсером картины, как сообщает Hollywood Reporter, станет Женя Кокотуха. В 1962 году по беляевской книге был создан российский фильм, имевший громадный успех. Киностудия Stone Village Pictures также заявила о намерении снять фильм «Мастер и Маргарита». В Москве прошла пресс-конференция на тему «Архитектурное наследие Москвы. Точка невозврата». Московские архитекторы, музейщики и общественные деятели дали оценку участившимся фактам варварского обхождения инвесторов и столичных властей с памятниками зодчества. Каждый год в столице, вопреки действующим законам, бесследно исчезают десятки памятников архитектурного наследия. Собравшиеся сравнивали наше время с первыми годами советской власти, когда варварское отношение к памятникам было в порядке вещей, церкви перестраивались под гаражи, особняки под магазины и так далее. Сегодня, по мнению участников пресс-конференции, происходит то же самое, с той лишь разницей, что процесс этот протекает тихо, без пафоса. Выступая в Батуми, известный певец и актер Вахтан Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет свои концерты в Москве и возвращает президенту России Дмитрию Медведеву орден дружбы, которым он был недавно награжден. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Число деятелей культуры грузинского происхождения, заявляющих о своем отношении к российско-кавказскому конфликту, растет. Во след балерине Нине Ананиашвили, режиссеру Георгию Данели, актерам Олегу Басилашвили и Вахтангу Кикабидзе высказался писатель Григорий Чхартишвили, Борис Акунин. По его мнению, в конфликте виноваты правительства обеих стран, и России, и Грузии. То, что психологическая война, сказал писатель, российскими государственными СМИ и дипломатией на мировом уровне проиграна вчистую, сомнений не вызывает. Изначально выигрышная ситуация, Саакашвили явный агрессор, обстреливающий мирных жителей, в мировом сознании перевернулось с точностью до наоборот. Агрессор Путин, бомбящий мирных жителей. Григорий Чхартишвили считает, что в политическом смысле проиграли все стороны, но российская проиграла больше, потому что еще раз заставила весь мир вспомнить о советской военной угрозе. Заканчивает писатель свое интервью «Новым известиям» на расплывчато-оптимистической ноте. Российскому и грузинскому народу есть что вспомнить, кроме плохого. Это верно, однако пока что стыдно за всех.
Это был комментарий Ивана Толстого. Новости культуры представил Дмитрий Волчек. В Москве 18 часов 45 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждают власти Грузии. Генштаб российских войск категорически эти утверждения опровергает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров требует немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Он называет это одним из ключевых положений планового регулирования грузино-осетинского конфликта. Министры иностранных дел стран Европейского Союза рассмотрели на встрече в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные накануне с президентами России и Грузии. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд призывает Россию предоставить доказательства заявления о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическую панораму на волнах «Свободы» сегодня ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России за неделю с 5 по 11 августа оказалась нулевой, а с начала года она составила 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. В понедельник Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%. Неделю назад Министерство экономического развития также повысило свою оценку темпов роста потребительских цен по итогам года в целом с 10,5% до 11,8%. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб компании Джон Манили, управляющей 11 предприятиями в США и Канаде. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале, составил более 3,5 миллиарда долларов. Российская компания уже владеет активами в США через совместное предприятие, созданное в конце 2006 года с европейской сталелитейной компанией «Дюферко». Причем один из них, компания «Дюферко Фаррелл», является крупнейшим поставщиком горячекатанного листа на заводы «Джон Манили». Внешний долг российских компаний и банков, как государственных, так и частных, увеличился в первом квартале почти на 3% и превысил 477 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк. Весь внешний долг российского государства составляет 41 миллиард долларов, почти в 12 раз меньше, чем общий долг компаний и банков. Подробнее об этом Сергей Сининский.
477 миллиардов долларов только корпоративного внешнего долга – это в 2,5 раза больше общего внешнего долга России в канун дефолта 17 августа 1998 года. Вице-президент инвестиционного банка «Уникредит Атон» Алексей Ю.
Действительно, общий внешний долг России сейчас в разы превышает общий внешний долг 1998 года, но нельзя сравнивать ситуацию сегодняшнюю и ситуацию десятилетней давности. В тот момент основную часть долга составлял государственный краткосрочный долг. Погашение по нему наступало в течение ближайших 3-6 месяцев. Корпоративный долг тогда составлял не более 20% общего долга. Сейчас, даже несмотря на то, что корпоративный долг составляет львиную долю внешнего долга, как правило, это долги с более далекими сроками погашения. То есть 3, 5, иногда 10 лет. Поэтому какого-то кризиса ликвидности или кризиса рефинансирования такого риска на текущий момент нет.
Российские компании и банки занимают за рубежом намного больше, чем внутри страны, например, у российских банков. Аналитик инвестиционного банка Lehman Brothers Павел Мамай.
Они, в принципе, занимают и внутри страны, и за рубежом. Активы российских банков за прошлый год, за 2007, выросли на 50-70%. То есть мы не можем говорить, что экономика, корпоративный сектор не занимает у российских банков. Исторически российский корпоративный сектор имел достаточно мало долгового финансирования. Сейчас для того, чтобы развиваться быстрее, российский корпоративный сектор занимает больше в принципе. Условия разные, действительно. За рубежом можно занять на более длительный срок, и крупным компаниям проще занять большой объем денег. Иногда за рубежом можно занять дешевле, но опять же только крупным компаниям. Мелкие и средние компании в основном занимают у российских банков.
Как именно российские компании и банки предпочитают занимать сегодня за рубежом? Через выпуск собственных облигаций, то есть долговых обязательств, или прямые банковские кредиты? Алексей Ю, банк Уникредит Атон.
Если говорить про тенденцию последних месяцев, то, безусловно, кредиты завоевывают все большую долю во внешнем долге компаний и банков. Объясняется это очень просто. Финансовые рынки сейчас переживают не лучшие времена. Здесь речь идет не о российских проблемах, а о глобальных проблемах в целом. Межбанковский рынок гораздо более стабильный, потому что движим не столько рыночной конъюнктурой, сколько отношениями между конкретной компанией-заемщиком и данным конкретным банком, поэтому на банковском рынке сейчас происходит гораздо больше сделок, нежели на рынке еврооблигаций.
Формально государство российское отвечает ли в какой-то степени по внешним долгам тех российских компаний и банков, которые находятся под его прямым или косвенным контролем? Павел Мамай, банк Lehman Brothers.
Формально ни в какой степени. Это, в принципе, концепция акционерного общества именно в том, что акционер ответственен только вложенным своим капиталом. Формально ни в какой. Неформально. Аналитики спорят об этом. Конечно, существуют государственные компании и банки, чей дефолт имел бы такие негативные последствия для экономики, что государству проще поддержать данную компанию или банк, нежели допустить ее дефолт. Возьмем, к примеру, Сбербанк или ВТБ, крупнейшие банки страны, на которых держится финансовая система. Что касается большого количества других компаний в государственном участии, у меня такое впечатление, что решения эти государством будут приниматься от случая к случаю и взвешиваться будут все интересы как налогоплательщиков, чьи деньги нужно будет расходовать, так и компаний, так и кредиторов, так и государства.
Общий внешний долг российского государства к середине года составил 41 миллиард долларов. Это почти в 12 раз меньше общей внешней задолженности российских компаний и банков. По последним данным, на 1 апреля она превысила 477 миллиардов долларов.
Это был мой коллега Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки. На завтра 24.15. Евро сегодня стоит 36 рублей 18 копеек. Курс на четверг 36.10. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «История из Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы, где началась острая общественная дискуссия о состоянии системы высшего образования, рассказывает Ирина Петерс.
По мнению наблюдателей, острота дискуссии вызвана явными сложностями государственного финансирования вузов. Надо сказать, что по количеству университетов на 10 тысяч жителей Литва впереди Европы всей, что далеко не всегда говорит о качестве образования. Разнонаправленность интересов вузов, власти, бизнеса, рынка профессий и самих студентов вылилась в споры вокруг критериев успеваемости. Президент страны и часть парламентариев настаивают на том, чтобы считать хорошо успевающим студентом того, у кого средний экзаменационный балл не ниже 8 при 10-бальной системе. Такой студент учится бесплатно. Министерство же, солидаризируясь с молодежью, выступает за то, чтобы называть успевающим просто не имеющего академических задолженностей студента. Министр образования Литвы Альгердас Манкевичус.
Если за семестр студент не имеет долгов, такой уровень надо оценивать как достаточный.
Может быть, это снижает планку качества обучения?
Это не имеет отношения. В университетах Дублина, Хельсинки, Копенгагена нет такой планки, но студенты учатся тоже хорошо. Не угроза платежа – основная мотивация.
Министру вторит президент Литовского союза студентов Индрия Вайверите. Советники президента, считает она, приняли решение, не посоветовавшись со студенческими организациями.
85% абитуриентов сказали, что если бы смогли, уехали за границу учиться.
1 сентября скоро. Студенты могут выйти на улицы, тем более через 2 месяца выборы?
Да, после каникул можете знать, что будет платить за учебу, будет на это реагировать.
Индри Вайверите. Газета «Республика» в этой связи пишет, скоро музыку заказывать начнут сами учащиеся, но если учебу подгонять под желание не склонного утруждать себя студента, то со временем государство будет испытывать нехватку нужных специалистов. Однако оно само создало эту унизительную ситуацию, благословив переизбыток вузов в стране. Конец цитаты. Оппоненты возражают, университет не комбинат бытового обслуживания, его миссия – образование нации, смело принимающий вызовы времени. Снобизм, утверждают спорщики в ответ, нам просто недостает воли закрыть лишние вузы. Вот и получается, университеты гоняются за абитуриентами, а те – за престижем. Парламентарий Альгердас Сисос не боится угроз студентов, считая, что власти надо быть твердой.
Должна быть какая-то маленькая плата, стимулирует, дисциплинирует. Это посильно любой семье в Литве. Надо найти критерии, чтобы все-таки с количества переходили в качество. Тогда и студенты будут довольны, будут подготовлены гораздо лучше для рынка труда, нежели теперь, кончая высшее образование, едут на поля Испании и Англии.
Проблема обострилась в тяжелый для высшей школы Литвы момент. Плохая демографическая ситуация в стране, массовая миграция молодежи, плюс нарастающая инфляция, да еще и приближающиеся выборы, говорит доцент Вильнюсского университета, филолог Павел Лавринец.
Целый клубок проблем разного уровня, начиная с того, что в стране слишком много высших учебных заведений. Это непосильное бремя для бюджета. Переложить это бремя расходов на самих студентов, конечно, студенты будут недовольны. Они за те же деньги могут учить в соседних странах.
А иногда и бесплатно.
Да. Так мы вместо того, чтобы воспитывать специалистов для себя, стимулируем. Ребята, Болонский процесс, ваши дипломы будут везде признаны. В Германии или в Польше вы получите такое же образование, может быть, дешевле и качественнее. Я боюсь, результатов этих вступительных может быть. Очень многих не досчитаемся.
По мнению экспертов, коренная проблема состоит в том, что власть никак не решится четко разграничить вузы по условиям оплаты. И литовские университеты остаются получастными, полугосударственными. Однако такой гибрид, предрекают знатоки, долго не проживет. Первый тревожный звонок уже прозвучал. В этом году, по некоторым данным, 1400 мест в здешних университетах остались незаполненными. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». В студию только что вошел мой коллега Кирилл Кобрин, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Кирилл, добрый вечер. Прошу, представьте, пожалуйста, главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Целый день сегодня Тбилиси обвиняла Москву в нарушении соглашения о прекращении военных действий. Что же на самом деле происходит на грузинской территории. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии и на остальной территории Грузии. Прямое включение. Мы ждем нашего корреспондента. Мнение эксперта по поводу того, оказалась ли Москва в международной изоляции после конфликта с Тбилиси. И историческая тема, но очень актуальная на самом деле, из истории российской политики на Кавказе. Трагическая судьба адыгейцев. Вот такие темы, еще некоторые другие. Конечно, поговорим о том, что происходило на Пекинской Олимпиаде сегодня. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте нас.
Я благодарю Кирилла Кобрина, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей. События на Кавказе». Взгляд из Петербурга. Наши гости – координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и режиссер, член Политсовета Демократической партии «Яблоко» Малхас Жвани. Ведет сегодня передачу «Время гостей» мой петербургский коллега Виктор Резунков. Но я прощаюсь. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и два дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южно-осетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Вспоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио Свобода.